Деревня Кедвавом, 10 километров от предполагаемого места падения ядра метеорита, 4 ноября 1991 года, 11 часов 15 минут. С улицы донесся отрывистый собачий лай, сопровождаемый скрипом калитки, и возящаяся у кипящего чугунного котла седая женщина, болезненно поморщившись, распрямила больную спину. Она отошла от старого стола, заставленного множеством разнокалиберных баночек, наполненных всевозможными порошками, перетертыми травами и мутными жидкостями разных расцветок. Обошла пару растянутых бельевых веревок, увешанных пучками сушеных трав, цветов и кореньев, и выглянула в окно. «Джина, фу!» — раздался голос внука. «Это свои!» Десятилетний мальчуган, счищавший огромный, явно ему не по росту, деревянной лопатой снег, с давно завалившегося дедовского ГАЗ-69, погрозил собаке пальцем и, обернувшись к стоящему в дверях калитки мужчине в военной форме, важно добавил: «Здравствуйте, дядя Федя, вы к бабушке?» Он оперся на лопату и приложил руку козырьком ко лбу, закрывая глаза от полуденного солнца. «Да, Валера», — ответил гость. «Полина Федосеевна дома?» «Отвар делает лечебный», — степенно объявил мальчишка. «Проходите в дом, дядя Федя». «Заболел кто? Или в проб колдует?» Мужчина в погонах старшего прапорщика затворил с собой калитку. Джина захворала. Мальчуган кивнул на лежащую возле будки собаку. «Но бабушка ее к обеду вылечит. Надо только отвар для заговора изготовить». «Если Полина Федосеевна так сказала, значит, точно вылечил», — согласился гость, проходя к дому по расчищенной в снегу тропинке. «А что с забором у вас приключилось?» Он указал на свежую дыру в дощатом заборе, снег возле которой был усыпан щепой и утоптан следами копыт. Скотина бесилась. «Угу», — насупил мальчишка, — «бычок ночью сбежал. Надо бы поискать в лесу, пока не сгинул. Да бабушка не разрешает». Маленький хозяин по-взрослому вздохнул. «А забор я поправлю сегодня. Вот только с машиной закончу». Старая женщина улыбнулась, глядя на внука. «Работящий мужик растет, настоящий глава семьи. У такого хозяйство всегда будет в порядке. Жаль, дед помер рано и не видит внука. Мальчонка весь в него пошел». Она направилась к двери встречать гостя. «Что-то рановато Федька заявился. По времени выходит, что на службе он должен быть сейчас. Не иначе тоже захворал». Знахарка нахмурилась. Недобрые времена настали в округе после того метеоритного дождя. Деревню в то утро не иначе чудом в щепки не разнесло, только пару крыш пробило, да огорода перепахало подчастую. Хорошо хоть не зацепило никого, но с дождем этим космическим ничего не закончилось. Невидимое зло поселилось в тайге, и старая знахарка чувствовала, что с каждым месяцем оно набирает силу, будто готовя что-то зловещее. Но никто не желал обращать внимание на ее слова, не принимая всерьез древнюю старуху, не от мира сего, с ее столь же древними суевериями. Нынче все образованные, все умные, все вокруг наукой меряют. Она печально покачала головой. А что наука-то? Сперва понаехала ученых мужей, несколько дюжин, прям как отовсюду набежали. Из Москвы, из Ленинграда, и делегация какая-то научная, не то из Франции, не то из Америки. Все бродили по битой тайге, приборами в разные стороны водили, воронки от метеоритов раскапывали, всю деревню перекопали, почище тех метеоритов. Поковырялись месяц, не нашли ничего, да и подались в освоязи. Один только московский академик раз в квартал заглядывает в воинскую часть, где Федька служит, камни эти космические забирает, что солдатикам приказано по воронкам копать. Вот тебе и вся наука. Не обнаружили их пробирки и всякие компьютеры никаких находок, представляющих интерес. Так сказал один профессор. Во как завернул. И зло тихое, что с той поры в тайге растет, тоже не обнаружили. Но она, Полина, его чувствует. С каждым днем злобное, безмолвное шипение все громче делается, все настойчивее. И, видать, силы свои черные набрало, оно уже достаточно, а раздела недобрые твориться стали. Зверье в тайге на охотников нападает. Уже 3 человек нашли разодранными в клочья. Собаки и скотина бесятся и в лес убегают. Гады в округе появились невиданные. Вчера ее укусила какая-то мелкая, словно ноготь, синяя нечисть. Мерзость все такой в этих краях, отродясь не водилась. А пару дней назад и люди пропадать начали. Просто уходят ночью в тайгу, молча, тайком. Просыпается семья утром, а человека-то и нету. Лишь следы к лесу тянутся. И уходят налегке совсем, прямо как старый Петрович, после того, как КГБшники у него этот самый камень отняли, что он из тайги перетащил. Едва ученые-то прознали про камень, что вечно горячий, но снег не топит. Так и забрали его, и старика в город вместе с собакой. Вертолет специально прилетал за ними. Неделю изучали старика, а потом привезли обратно. Но камень ему так и не вернули. Петрович тогда сильно сдал и паник. Прямо на глазах совсем поплохел. И словно отняли у него что-то очень дорогое и родное. И Черныш 2 ночи подряд был, словно проклятый. А 3-го дня с позаранку оба они и ушли. С тех пор ни слуху о них и ни духу. Народ решил, что помирать старики в тайгу подались. Видать, час свой назначенный смекнули. Она тогда еще почувствовала что-то странное и неладное, но только злом по весне еще не пахло так сильно, как сейчас. Видать, теперь нечисть эта совсем других размеров стала. Шестеро деревенских уже в тайгу ушли, все под утро, в самый сонный час, словно хоронились от своих домашних, и участковый тут не поможет, нынче поутру он тоже сгинул. «Полина Федосеевна, разрешите войти?» — раздался за дверью Федькин голос. «Входи, Федька, отчего ж не войти-то?» — ответила старая знахарка. «Не заперто у меня». Прапорщик вошел в избу и, вглядываясь в царящий вокруг полумрак после яркого дневного света, поздоровался, стягивая с головы армейскую ушанку. «Ты сапоги не снимай», — велела старушка. «Так, проходи, мне все равно прибираться, как варево подоспеет». Она усадила гостя на стул. «Ну, рассказывай, с чем пришел. Аль захворал чем?» «Постой», — знахарка внимательно посмотрела на гостя, жестом прерывая его ответ. «Чую я». Старая женщина закрыла глаза, будто прислушиваясь, и протянула к прапорщику руки, замирая. Спустя несколько секунд она открыла глаза. «Гадость эта желтая, нечистая, на животе у тебя», — уверенно заявила она. «Давно ты ее на себе нашел?» «Сегодня утром», — занервничал прапорщик. «На службу встал, пошел умыться. Гляжу в зеркало в ванной, а она, значит, на животе у меня». Его едва заметно передернуло. «Я было подумал, сперва, что вымазался где-то, водой помыл. А она не проходит, зараза. Тогда я в батальон побежал и первым делом в санчасть. Начмет у нас пацан молодой, но толковый. И все на эту желтую сыпь рычит. Уж полгода подозревает ее в чем-то. И то сказать, как батальон наш весной получил приказ метеориты это копать, так все бойцы желтыми пузами и ходят. Отправляли их в госпиталь окружной, да тамошние медики сказали, что сыпь безвредна. Мол, реакция эта аллергическая на местный климат и пищу. У нас же сплошь киргиза да туркмена служат. Только начмет все паниковал. Вечно анализы какие-то устраивал солдатам, метеориты эти всякими кислотами поливал. Посмеивались над ним, чего тут скажешь. Да вот только потом начальник склада, где собранные камни хранились, в тайгу ушел. Ровно как Петрович тогда, или как наши сейчас уходят. Так и не нашли его, а через неделю бойцы пропадать начали. Прямо как наши деревенские, что теперь в лес уходят, и никого не найти. Посылали поисковые группы. Так одну из них зверье так подрало, что пришлось везти в госпиталь, а вторая, как ушла на поиски, так теперь их самих впору искать. Из города приезжала комиссия, проводила расследование, комбату тюрьмой грозили, из офицеров всю душу вытряхнули, но так ничего и не решили. А что тут решишь? У нас в подсобном хозяйстве ни одной животины не осталось, даже кошки в лес ушли. Комиссия объявила, что в тайге эпидемия бешенства, и уехала в освояси. Начмет все спорил, доказывал, говорил, что сыпь золотая появилась из-за камней. Это симптом. Приехали врачи из окружного госпиталя, провели медицинскую проверку, ничего не нашли и уехали. Влепили начмету строгий выговор с занесением за распространение паники, да пообещали вообще за полярный круг перевести. Комбата и замполита временно отстранили от должности, но не заменили. Слухи ходят, что не на кого менять. В стране черти что творится. Вот и в армии бардак. А у нас... В тройбате и без того порядку-то много не было. Так и командуют оба до сих пор, словно и не было ничего. На том и закончилось все, только бойцы пропадают, да животы желтеют. Прапорщик замолчал, переводя дух. Он смахнул со лба нервную испарину и продолжил. «У нас в батальоне начальниками складов служат двое мужиков из окрестных поселков, Кою и Тома. Так вот, вчера они рассказывали, что у них тоже люди пропадают, и не только у них. В Томе и в Кое вроде в паромысе тоже исчезают. И всюду одно и то же. Встает человек с утра пораньше, да и уходит себе неслышно в тайгу. Вот я сегодня и струхнул, когда сыпать-то у себя на пузе увидел. Тут же к ночмеду и побежал». Федор тоскливо вздохнул и боязливо поежился. «Только вот нет у нас больше ночмеда. Не вышел с утра на службу, и в общежитии его нет. Вроде кто-то из наряда по КПП видел, как он под утро стоял недалеко от ворот и от тайги взгляда не отрывал. Тут уж я испугался не на шутку, и сразу к вам, Полина Федосеевна. Помогите, Бога ради, я уж в долгу не останусь, и забор вам починю, и запчасти к машине достану, и с ремонтом подсоблю». «Ну, полно тебе», — остановила его знахарка. «Чего раскис, как девица красная? Снимай шинель и рубаху. Управимся с твоим животом и без запчастей. Лихо оно и есть лихо. Извести его надобно обязательно». Прапорщик торопливо скинул шинель, китель и рубашку и принялся стаскивать с себя майку. Старуха пошла к дымящемуся котлу и смочила в нем тряпицу. «Ну вот, потри живот». Она протянула тряпку Федору. «Да смотри, тщательнее три. Пока мужчина старательно выполнял ее указания, Полина Федосеевна смешивала в бутылке из-под уксуса какие-то травы и жидкости, тщательно выверяя пропорции. Наконец, сочтя смесь собранной, она зачерпнула деревянной ложкой варево из котла и добавила в бутылку. Тщательно встряхнув содержимое, она достала граненый стакан и наполнила его наполовину. «Пей!» – старуха протянула стакан прапорщику. «Залпом пей! Как водку пьешь!» Федор подчинился, и знахарка, закрыв глаза, вновь замерла около него. «Вот и молодец!» – похвалила она гостя спустя несколько мгновений. «Отвадил нечисть. Иди, Феденька, служи покуда. И если вдруг худо себя почувствуешь, али в лес потянет, сразу ко мне возвращайся». «Спасибо, Полина Федосеевна!» – прапорщик облегченно выдохнул. И вправду полегчало. Он принялся одеваться. «Спасибо большое!» – он повеселел на глазах. «Можно я вечером супругу к вам приведу? Заодно и забор починю. А там, глядишь, и машиной вашей займемся». «Приводи, Феденька, приводи», — закивала снахарка. «Отчего ж не привезти? Помогу, чем смогу. А сейчас мне прибраться бы». «Да-да, Полина Федосеевна», — спохватился прапорщик. «Уже ухожу». Он закончил одеваться и на ходу, застегивая шинель, заторопился к выходу. «До свидания. До вечера». «До вечера, Феденька», — ответила старуха, затворяя за ним дверь. С минуту старая знахарка стояла неподвижно. То, что Федор уже не придет, она знала наверняка. Зло цепилось в него намертво, и вырвать человека из его когтей ей не под силу. К вечеру Федор успокоится, а завтра утром его жена проснется в пустой постели и не найдет мужа нигде. А только недолго ей горевать придется. Через день-другой и сама она уйдет в лес, и дети уйдут. И не помешать этому никак. Эх, вот если бы Федька пришел к ней раньше, когда у него на животе еще не было нечистого знака, тогда она смогла бы. А теперь уже поздно. Полина Федосеевна сокрушенно покачала головой. «Надо что-то делать. Необходимо найти лекарство против этой зловещей заразы. Наверняка можно приготовить отвар, который сможет отвадить желтую нечисть. Нужные травы собрать надобно. И травы такие есть, и она даже знает, где именно. В тайгу надо идти за ними. В тайгу на болото, что за ельником, где Петрович нашел свой камень. Точно, именно туда, в тайгу. Там искать и как можно скорее. Это очень важно. Скорее в тайгу. В тайгу». Старая знахарка вздрогнула от своих мыслей. Мгновение она прислушивалась к чему-то и принялась быстро расстегивать на себе телогрейку. Торопливо распахнув ее полы, Полина Федосеевна обнажила живот под целым ворохом кофт и блузок, после чего схватила с полки старый затертый фонарь и осветила кожу. Луч фонаря, пробивая сквозь мутное исцарапанное стекло, растекся по телу, освещая жидкую россыпь маленьких желтых точек. Пару секунд старуха вглядывалась в сыпь, после чего выключила фонарь и неторопливо аккуратно привела себя в порядок. Затем она открыла входную дверь и вышла из полумрака избы на залитое солнцем крыльцо, жмурясь от яркого света. «Валера!» — позвала она внука. «Поди сюда, хозяин!» Мальчуган уже очистил от снега развалившийся гадик и теперь лежал где-то под ним, ковыряясь в механическом чреве, похожем на ржавый металлический лом. Услышав голос Полины Федосеевны, мальчонка нехотя вылез из-под машины. «Что стряслось?» — степенно ответствовал он, подходя к папке. «Дай-ка я тебя посмотрю», — знахарка быстро расстегивала на нем одежду. «Не захворал ли?» «Бабушка, ты меня каждый день смотришь», — вздохнул мальчуган. «И сегодня уже смотрела». «Ничего, Валера, хуже не будет». Она придирчиво разглядывала его живот. «Бабушка знает, что говорит». «Холодно», — пожаловался мальчишка. «Сейчас согреешься, милок». Полина Федосеевна потащила внука в дом. «Стегивайся, а я пока отвара тебе налью целебного». Пока Валера деловито застегивал и заправлял одежды, знахарка отошла к столу и вернулась с бутылочкой своего нового отвара. Внук был еще чист, злобная нечисть не успела заразить мальчонку, и старуха твердо решила, что не позволит этому случиться. «Ну-ка, внучок, сделай 9 глоточков». Она протянула ему бутылку. «Будет горчить немного, зато поможет против хворей разных». «Что это у тебя?» Полина Федосеевна посмотрела на зажатую в руке внука железку. «Это болт», — важно ответил мальчуган. «Я его из дома специально привез. Подвеску на дедовской машине буду чинить, а то его болты все проржавели». «Дай-ка я его подержу». Старуха вытащила у него из руки болт, заменив железку на бутылку с варевом. «А ты пока пей». Пока мальчишка терпеливо глотал горькую смесь, знахарка зажала болт в ладонях, поднесла их к губам и закрыла глаза. Мерно покачиваясь из стороны в сторону, она зашептала скороговорку заговора. Непонятные слова давно забытого старославянского языка тихо завибрировали в полумраке старой избы. Закончив, она подошла к котлу, обокнула в него болт и вернулась к внуку. «Слушай меня внимательно, Валера». Она склонилась над внуком. «Прямо сейчас ступай в город к Катерине. «В Ухту?» – удивился внук. «Это же очень далеко. Я и за день туда не дойду. А то как ночью замерзну». «Дойдешь», – твердо сказала знахарка. «Вот, держи». Она вложила ему в руку бухт. «Он тебе поможет. С ним ни холод, ни зверь дикий не страшен. Иди и не останавливайся. Катерине скажешь, чтобы ко мне больше не приезжала. Хвора у нас тут сильная и очень заразная. От нее и бычок наш убежал, и джинна занедужила, и участковый сгинул. Нельзя сюда приезжать никому, покуда я сама не разрешу». «А может, я лучше домой пойду? В том?» – спросил внук. «Надо же мамку с батей предупредить, а то не ровен час заразу подхватят». «Нет, иди сразу в Ухту», – велела знахарка. «В Парамес дядя Федя поехал уже. Он из воинской части на грузовиках едет. Всех оттуда заберет. Ты к ним не успеешь». «А чего он меня сразу с собой не взял?» – обиделся мальчуган. «Теперь мне пешком по тайге до Ухты топать». «Он тебя не нашел. Ты же под машиной схоронился», – укоризненно нахмурилась знахарка. «Сам виноват. А дядя Федя ждать не мог. Он человек военный. Там дисциплина сам знаешь какая. Приказано явиться в часть вовремя. Значит, надо быть как штык». «Мог бы и покричать меня», — недовольно проворчал Валера. «Невелик труд. Я знаю, это он специально сделал, потому что я его Семену в прошлом месяце фонарь под глаз поставил». «Так это был ты, паразит эдакий?» — уперла руки в бока Полина Федосеевна. «Ладно, кто старая помянет, тому глаз вон. Поздно уже разбираться. Дело сделано. Теперь вот потопаешь дух ты пешком». Она тщательно осмотрела внуку, убеждаясь, что его одежда застегнута и заправлена. «Ты вот что, Валера, иди по дороге зимней, как с дедом и папкой в Ухту ездили. От попуток прячься, нельзя тебе к ним садиться. Не ровен час хворые люди попадутся. И не ешь ничего, даже снег, потерпи. Катерина накормит, она тебя из всех племянников выделяет. Понял?» «Понял», — деловито подтвердил мальчишка. «А меня точно зверье не тронет. Батя не разрешает ни одному в тайгу ходить». «Не тронет», — уверенно ответила знахарка. «Ты болт этот береги, в нем сила сварога, он тебе оберегом будет». «Батя говорит, что все это предрассудки», — заявил внук. «А мама сказала, что меня крестить надо». «Слушай их больше», — снисходительно улыбнулась Полина Федосеевна. «Много они понимают». Старая знахарка проводила внука до калитки и отперла дверь. Выйдя со двора, Валерка обернулся и спросил. «Бабушка, а когда мне можно будет вернуться?» Он потряс рукой, одетой в варежку, внутри которой крепко сжимал заговоренный болт. «Надо дедову машину доделать». «Скоро, Валера, скоро», — добродушно улыбнулась Полина Федосеевна. «Вот хворь пройдет в наших краях, так и вернешься. А машина никуда не денется. Тут она и будет стоять, тебя дожидаться. Дед же сказал, что как помрет, так машина тебе достанется. Как же я могу мужа ослушаться? Так что не волнуйся, мелочь, иди к Катерине, а я уж машину сберегу тебе». Мальчишка степенно помахал бабке рукой и затопал по тропинке к окраине деревни. Старая женщина еще долго смотрела ему вслед. Мальчуган давно уже скрылся из виду, но губы ее все еще шевелились, беззвучно шепча молитву на давно забытом языке.